Ладно, 1 Коринфянам, 13. Ну, в 12 главу Павел объяснил о том, что дары Святого Духа, так говорит на языках, делать чудеса, надо использовать для пользы других людей, не чтобы выпендриваться, не чтобы как-то хвастаться о том, что я могу делать такое, такое, я вот такой. И здесь он более специфический. Это, ну, начинал подчеркнуть о том, что любви – это самое главное. В 12 главу говорится о даров Святого Духа, в 14 главу тоже. А в этом промежуток насчет любви – это в этом контексте. О том, что все то, что мы делаем, даже если кажется поверхности по-духовному, если без любви, это абсолютно ничего. В первом стихе, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящая или кимвал звучащий. Дар языков в первом веке, то есть тот дар духа, говорить на языках, это был такой способность говорить на человеческих языках. Деяния апостолов, 2 главу, когда Петр начинал проповедовать, была масса людей там, и они все в шоке, что я слушаю на моем родном языке. Это было безусловно, это дар. И поскольку они делали миссионерские деятельства в первом веке, без Нового Завета, потому что Новый Завет не был написан, тем более большинство населения были неграмотны, Бог дал им такую способность говорить именно на языках своих аудиторий. И все, когда Петр и апостолы начинали сперва проповедовать на День Пятидесятника, вот, они все в шоке, тем более, потому что Петр, видимо, неграмотный. Он не закончил никакого школы, значит. И они все-таки слышали прямо, без акцента, на их родном языке. Это так, как если у меня был бы дар языка, я говорил бы абсолютно чистый на русском, и на латышском, и на латгальском, и вообще. Вот. Эстонец пришел бы, вот, я с ним сразу на эстонском, из Китая сразу на китайском. И это как-то понятно, что это надо. Если Новый Завет уже нету, и если они на самом деле имели такой призвание проповедовать Евангелие по всему миру, всем. И они, рыболов, так как Петр, или плотники, так как Иисусы, этих людей неграмотны. Вот. И поэтому Бог дал им такую способность. И это сильно отличается из, как называется, дар языков, который мы встречаем сегодня у пятидесятников. Где они считают, что поскольку буху, ха-ха, ба-ба-ба, вообще бушует, да, вот, что это значит дар языков, я так не думаю. Это эмоции. Эмоции это неплохо. Слава Богу за эмоции. Но это не одно и то же. С этим дар языков, о том, что мы читаем в Новом Завете. Потому что мы сможем все-таки это слышать, и никакого пользы нету. Павел имел в виду, что даже если я говорю языками человеческими и даже ангельскими, хоть даже так, это ничего, если я любви не имею. Это все-таки шум. Мед звенчащая или кимвал звучащий. Если постоянно слушаем, мед звенчащая, так как он там писал, это значит, что голову скоро всего болеет. Мы не сможем это постоянно слушать. Надо иметь какую-то пользу. Если кто начинал бы просто говорить на странным словами, языками и так далее, а какая польза? И тем более Павел здесь в этом контексте не только сказал, а какая это польза. Если я, допустим, здесь полчаса буду стоять, говоря буху, ау-ау-ау-ау-ау-ау, а что? За полчаса? Зачем это? И он здесь более определил. Это значило бы, что я без любви. Потому что если я вас люблю, если мы любим человека, то ты будешь как-то с ним общаться. Не просто вот делатели, говорить то, что ты хочешь, а чтобы он понял бы. И здесь мы видим, хотя у нас таких даров нету сегодня, мы все-таки видим принцип о том, что это не о том, что я много чего знаю, и мне надо тебе сообщить на всяком случае. Нет, более вопрос, а что тебе надо? Как я могу тебе помогать? И вот в этом. Потому что мы все знаем, людей, у кого есть очень много знания в каком-то области, они все-таки хотят нам сообщить, что я все-таки знаю о собак, например. А собак мне не интересует. А вот есть такие женщины, мужчины, которые могли бы столько часов разговаривать именно об этом. А что? Ладно, ты просто показал твой уровень знания. Молодцы. А что ты делал? Где твой любви? Нету. Абсолютно нету. Мы живем в странном веке, в странном ситуации, где спасибо интернету и наука есть только сейчас знания. Все прочитают по интернету и считают, что они такие эксперты. Я знаю, потому что я читал по интернету, что я читал на газетах, я покупал совершенный секретов, как это? Был такой, но есть в России до сих пор. Я вот прочитал лах. Вот. Все поэтому знаю. И что это такое? Я знаю, как жизнь в каком-то стране. Да, ты знаешь, потому что ты это прочитал. Да, потому что я смотрел на Discovery, такой. Я вот такой умница. Нет. И поэтому в втором стихе он сказал, даже если я имею всякое познание и всю веру, и не имею любви, то я ничто. И это опять очень связано именно к нашему поколению. Потому что люди считают, что мы все знаем. Я много чего знаю. Много это, как называется, знанию. Это вообще черепуха. Факт того, что ты это прочитал, не значит, что это так, как есть на самом деле. Самое главное – это любви. И использовать то знание, которое у нас есть для человека. Если у нас есть какая-то чудесная способность, хорошо, а это надо использовать для другого человека. Не просто для себя. И в этом контексте языков, хорошо, если ты хорошо китайский знаешь, а что, ты будешь здесь стоять на трибуне и говорить полчаса на китайском? Это, как он сказал, мед звенящий, кимвол звучащий. Зачем это? И он абсолютно определил, что не то с этим. Что не то, любви не то, допустим, к аудитории. И чаще всего мы встречаем таких людей постоянно. У меня есть какое-то знание, у меня есть какая-то способность, и я буду это использовать на всяком случае. Это не то, что мы хотим делать или показать, это то, что другой человеку надо. И это вот любви. Он сказал в втором стихе, если я имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Он, видимо, имел в виду то, что Иисус сказал, что если у нас даже маленький кусочек веры, настоящую веру, то мы сможем горы даже переставлять, даже бросать горы в море. А зачем это делать? Вот, гора стоит, вот, если веру есть, то я могу тот горы переставлять в море. И зачем это? Зачем? И он сказал даже, если веру есть, а без любви, то это чего? Не считается. У нас, наверное, впечатление, что ой, он верующий человек. Вера у него есть. Да, у этого женщины, да, она солидная верующая. Ну, молодец, что у ей вера. Молодец, что не атеистка. А любви есть. То есть, без этого, просто верить в Бога и даже верить в Иисуса, это не основание для спасения. Потому что признаться, что Бог существует, вроде большинства человечества, и более-менее сказали бы, что вроде бы. Потому что нельзя показаться, что Бога нет. Даже самый ярый атеист, в принципе, не атеист, а агностик. Потому что доказание, что Бога абсолютно нету, нельзя достать, нельзя найти. Но тот вопрос о веру, это не значит, что да, я сильно верующий, точно, 100% убеждены, что Бога есть. А это не самый главный вопрос, Павел имел в виду. Это любви. Без этого. И вот сразу он как-то атаковал всякие позиции в религии, что да, мой верующий, да, я верю, да, у нас вера есть. И, ну, хорошо, согласен, а любви есть. Потому что без этого это ничего. Я ничто. И даже если мы имеем, он сказал, дар пророчества, знают все тайны. Опять, знания. Библейские даже. Вот. Это ничего, если без любви. И религии, в частности, я считаю, христианство, разные деноминации и так далее, вполне этого, что я знаю. Свидетели, например, еговисты, да? Ой, а я знаю, что ты не прав. Вот у меня информации, которой у тебя нету. Да, наверное, у тебя есть. А вот, что здесь написано. Ладно, а это что? Это при чем? Я не говорю, конечно, что точность и правильность толкования, интерпретации, это ни при чем. Это, конечно, играет свою роль. А без любви это ничего. И у нас, наверное, все склонность как-то надеяться, что поскольку я верю, поскольку я не атеист, поскольку я кое-что понимаю о Боге, вот это билет к спасению. А здесь видимо, что это любви. Это любовь, которая является самой главной. В третьем стихе. Если я раздам все имения мои и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Павел сам признался, что он убил христианами раньше, до того, что он принял Иисуса. Значит, он это видел бы, как христианин отдал свое тело буквальным образом смерти. Он сказал, что это без любви, это не считается. Мы сможем очень быстро эти слова прочитать и не размышлять. Если, допустим, кто пришел бы сюда, какой-то фанат, террорист, вот оружиями, сказал бы, а кто христианин здесь? Я сразу буду убить. Если Мария или я, или кто поднял руку, сказал бы, да, это я верующий, хорошо, давай, стрели. Все думали бы, ой, какую веру, ой, точно, Мария, Данкан или кто, будут спасены, как они отдали свою жизнь, молодцы. А Павел сказал, нет, не обязательно. Если мы умерли бы без любви, а с гордостью, допустим, что да, я верующий, давай, стрели. Хорошо, я такой, но жертвенник, вот как я молодец. Чего это нет, это ни при чем. Ни при чем. Ну, в рамках религии, как вообще считается в жизни, в религии, и хорошая веру, крепкая веру, вот. Мы все уважали бы такой человек, на самом деле. А Павел здесь сказал, что ладно, а без любви это ничего. И тоже, если кто на самом деле раздал все имения его, и мы думали бы, что, ну, чтобы а любви не имел, то это ничего. А мы как-то думаем, когда, допустим, Билл Гейтс и всякие эти супербогатые люди отдают своих миллионов, вот миллиардов, вот покормить бедных, мы как-то считаем, что вы молодцы. Награда будет. Ну, он имел в виду, что можно это делать, а без любви. И только Бог знает мотивации человека. Только Бог это знает. И на самом деле есть о чем размышлять здесь для всех. Кстати, когда он сказал, что отдам тело мое на сожжение, мы, наверное, представляем буквальным образом. Но вы знаете, что Новый Завет написан на греческом языке. И все-таки читаем переводом. Вот. Сожжение можно перевести подписать. Как? Если так, если я отдам тело мое, чтобы быть подписан. А без любви это ничего. Что он имел в виду? Была такая система в первом веке в рабстве, да? И если ты хотел освобождать человека из рабства, это можно. Ты сможешь предлагать твое тело, как сказать, в рабстве, на месте другого человека. И они как-то подписали инициалы хозяина, где-то на тело человека, брендировали, скажем так, инициалы хозяина на человека, который предлагал себе. Я себе предлагаю, чтобы ты будешь на свободе. Хорошо. В этом случае хозяин подписал бы с огня, брендировали бы его инициалы где-то на моем теле. И, наверное, он так имел в виду, что даже если ты это делаешь без любви, это ничего. А мы думали бы, если кто это делал, это чудесно, это, видимо, любви. Павел имел в виду, что не обязательно. Ты сможешь показаться, что у тебя есть на самом деле любовь и такой уровень великолепной любви, когда фактически у тебя нету. Мы все уже здесь опытные людей, мы не такие молодые. В молодости мы все считали, что любви это самое главное. Я любился с кем. Они тоже меня любят. И через время мы понимаем, что любовь, скоро всего, это какая-то иллюзия. И найти настоящее очень сложно. То есть любви как-то показывается так, как на самом деле есть такой. Когда фактически это не так. Настоящей любви очень редко случай. И Павел, другими словами, это сказал. Четвертым, любовь долго терпеть. Долго терпеть. Иисус и тоже дал притч об этом, как был хозяин, который постоянно простил его слугами, которые украли много денег от него. Долго терпеть. То есть сразу кое-что не то, мы не сразу будем реагировать в том, что хорошо, я заканчиваю с тобой отношения. Долго терпеть. Долго терпеть. Мы, конечно, боимся постоянно, а если я буду долго терпеть, то человеку, он будет как-то мне злоупотреблять. Если я постоянно дам прощение, если я терплю, он будет мне как-то использовать. Все страхи не должен быть, если у нас есть тот настоящий любви, милосердствует. Это вопросы сердца, не вопросы словами. Любовь не завидует. Любовь не завидует. У нас все есть проблемы с завистью. У него есть такой. У нее все хорошо. И зависть – это ужас. А если на самом деле у нас есть то отношение с Богом, если мы приняли крещение во Христе, и мы стабильно, спокойнее во Христе, тогда мы не будем завидовать никого. Потому что я спокоен. Я знаю, что он меня любит. Что у него такое высокое мнение о мне. И поэтому зачем завидовать человеку? Зачем завидовать мужчину, который есть у человека? Если у меня есть такое отношение с Иисусом. Если у меня есть человек в моем жизни, который для меня умер и воскрес. А что? И у тебя есть Мерседес. И при чем это? Это ни при чем. Это не повод завидовать. Если у меня есть все это, тот отношение с Иисусом. Любовь не превозносится, не гордится. Почему? Гордость это неправильно. Потому что, здесь он объяснил почему, потому что это не любви. Это не любовь. Как я могу любить человека, если я как-то превозношу себе выше, чем тот человек? Как я могу помогать тот человеку, если я типа покажу, что ты, по-моему, дурак, и вот я как-то выше, как он сказал, любовь не превозносится. Гордость – это не просто грех или неправильно, просто так. Здесь он дал причину. Почему? Потому что это не полезно к этому человеку. Если вы считаете себя выше, а как тогда ты сможешь помогать тот человеку? Вот в чем проблема. Опять, любовь является центром. Это является объяснением всего поведения. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не раздражается. Значит, не принимает обиду, не вот разрешает себе быть открытым к провокации. Ой, ты так сказал, она так как-то делала, вот, все. Я буду вот сразу реагировать на это. Нет. Если любовь есть, опять ты думаешь, а как я могу тот человеку помогать? Хоть он не то, хоть, конечно, она неправильно сделала, неправильно поступили, вот, ладно. А если я буду вот так сразу реакции дать, что вот, ты такой плохой, ты не то, это неправильно, где любовь в этом? Это как-то самозащиту. Шестое. Не радуется неправде, а срадуется истине. То есть без радости о том, что кое-что неприятно случилось к человеку. Седьмое. Все покрывает, всему верить. Ну, что это значит? Это разве приглашение к наивности? Всему верить. Все покрывают. О, ладно, я это не видел. Ладно, я показал какой-то слепой глаз на вашем поведении. Нет. Наивность – это не приглашение к этому, наивность. Всему верить. Что это имеется в виду? Ну, Бог как-то меняет праведность на нашем счету. Помните, написано к Римлянам столько раз, что Авраам верил в Бога, и Бог считал на его счету праведность. То есть Бог очень положительно смотрит над нами. Не в том, что он наивный. Когда мы грешаем, это не в том, что Бог как-то смотрит по-другому, ну, смотрит куда-то по-другому, не обращает внимания. Нет. Он внимание обращает, он это чувство воспринимается даже очень даже тяжело. Но из-за его любви к нам, он смотрит все равно положительно. И верить, что в конце концов мы, наверное, будем измениться. Когда написано, что любовь всему верить, это не приглашение, не призыв к наивности. Нет. Это значит, что у нас должен быть вера о том, что, наверное, тот человек когда-то изменяется. И это так, потому что есть таких людей, так как и Павел, который убийство сделал, намерался столько убийства делать, богохульник на самом деле против Иисуса. И он радикально изменился. И жизни вполне с такими людьми, которые раньше были такие, а сейчас нет. И он имел в виду, что у нас должен быть такой веру и надежда. Поэтому он сказал всему верить, всего надеяться. Надеяться. То есть надежда и вера как-то связаны. Значит, когда кто что-то плохое делает против тебя, всему верить, не в рамках наивности, а верить в смысле надеяться, что один день, когда-нибудь через 10 лет, Бог даст, тот страшный человеку не будет такой. это как-то помогает. Чем жить жизнь просто для тот момент. Именно сегодня, вот, именно на этом данном момент. Ты плюнул на меня, ты как-то оскорблял меня. Вот, и я буду тогда сразу реагировать к этому. Я буду тебе бить, я буду тебе наказать. Нет. Верить и надеяться, чтобы любить. Вот связь между любви, веру и надеждой. Допустим, ты кое-что неприятно делаешь мне, или я делаю тебе какую-то неприятность. А что делать? Если сразу реагировать, что вот ты так делал, вот тогда я буду на тебе нападать сразу. Нет. Вера в том, что я надеюсь, и поэтому верю, и что у тебя будет кое-что лучше на будущее, и что ты изменяешься, и что ты один день напоминаешь сегодня, и ты будешь признать, что ты не то делал. Вот, это является любви. То есть любовь — это не просто так, что я люблю тех, которые меня любят. Это нет, это ощущение, которое есть в мире. Но это нет. Ой, я тебя люблю. Ой, слава Богу, я тебя тоже люблю. Вот, все, мы вместе. За пять лет. Но это не любви. Видите, как любовь, надежда и вера связаны. Но это не, как я сто раз скажу, это не наивность. Ну, так как молодая девочка, да, я люблю тот парень, да, правда, он меня бьет сильно, да, он выпивает постоянно, но я верю, что он будет как-то лучше. Ну, можно надеяться, можно верить, но все равно надо с открытыми глазами ходить в жизнь. И Бог тоже не такой наивный. Итак, все покрывает. Все покрывает. Что это значит? Что я как-то буду покрывать неправильные дела, что вот ты это украл, но я никому не скажу, я буду это просто показаться, что я это не заметил. Нет, потому что Бог нас очень любит. И Бог так не делает с нами. Он вполне чувствует и видит наш грех, наши греховности вполне. Но он всегда поищет, чтобы, путь выхода для нас. Потому что Иисус является тот покрывание, тот покрышку, можно сказать, за наши греховности постоянно. 8. Любовь никогда не перестает. Если любовь, понимаем, чисто так, как эмоции, такие эмоции, конечно, перестает. Поэтому я опять скажу, что тот понятие, что ой, я тебя люблю, ой, да, и кстати, я тебя люблю, ой, взаимно, вот, ой, в любви, это не держится. Потому что тот любовь, о том, что мы здесь читаем, это более сознательно. Любовь никогда не перестает. Не значит, что мы будем держать такие эмоции постоянно. Нет, это невозможно. И это не то, что Бог имел в виду, что мы будем жить вот в жизни постоянно с такими эмоциями, любви и так далее. И людей на индивидуальном масштабе, на масштабе общества вообще это не поймут. Не поймут. Молодежь носит такие футболки сердце, да, типа как любовь, это самое главное. Любовь — это не чувство, это не эмоции, это более сознательное решение, что я решил любить и жить по любви. И это сложно. Это не сложно влюбиться в этом эмоциональном плане, но очень сложно любить так, как здесь написано. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчество прекратятся, языки умолкнут, и знания упразднятся. Опять он вернулся к этому тему. О том, что всякие эти дары Святого Духа в первом веке уже прекратился. Языки умолкнут. То есть у них были такие дары Святого Духа в первом веке. Но уже в первом веке эти дары закончились. Потому что Новый Завет был написан. Поэтому не было нужды для пророков, для тех, которые говорили на языках и так далее. И знание уже все во Христе, в Евангелии. Он имел в виду, что нам надо жить сегодня так, как мы будем жить в Царстве Божьем. Поэтому в 13 стихе теперь пребывают все три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Он имел в виду, что в конце концов в Царстве Божьем будет любовь, самое главное. Но всякие эти дары Святого Духа уже не будут вечны. А любовь будет. Это будет самый главный момент в нашем вечности. Потому что, понимаете, мы не только живем в этом жизни. Тот 70 лет, 80, не дай Бог, 90 лет, которые нам придется существовать, страдать в этом жизни. Это не все. Мы, в конце концов, будем жить вечно. Во веки, веки, веки веков в Царстве Божьем. Вот. И основание, тот вечность, это не будет языков, это не будет чуды, это не будет пророчества, это будет в одном слове любви. И мы сможем начинать жить тот тип жизни, тот дух жизни, который мы будем жить вечно. Мы сможем это начинать даже прямо сейчас. И это трагедия, что людей, в том числе и христианин, живут без никакого определения, что такое любви. И вот тут главу стоит читать, перечитать. Это, кстати, на греческом языке это стихотворение. Это стихотворение. Вот, наверное, гимн какой-нибудь. Видимо, Павел имел в виду, что вам надо это как-то напоминать за изуст и об этом размышлять. И это неплохо и для нас. 10-11. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Я думаю, что он имел в виду, что в моем духовном младенчестве я вот использовал этих даров Святого Духа, да, шум дел и так далее, а сейчас уже нет. Я оставил младенческое. Он понял, что сосредоточиться на том понятии любви. Это гораздо полезнее для народа, для людей вообще, чем постоянно говорить на языках и так далее. Все-таки публичные, открытые вот такие даров. Я оставил младенческое. Я понимаю, что Павел имел в виду, что я уже так не использую тех даров, которые я мог использовать, потому что я сейчас понимаю, что самое главное – это любви. 12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло. Гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю. Подобно, как я познал. Даже если мы считаем, что я все-таки понимаю из Библии, каждый стих я могу объяснить и так далее. Все равно, теперь тогда знаю я отчасти. Мы видим только сквозь тусклое стекло. Гадательно. Тогда же лицом к лицу. Я думаю, что это какая-то перспектива о том, что в конце концов мы будем встречаться с Богом лицом к лицу. Потому что Иов в Ветхом Завете то же самое сказал при его страдании, проблемами. Он тоже сказал, что я знаю, что когда это все-таки закончится, в конце концов я увижу Бога даже лицом к лицу. И дальше к евреям. Павел тоже так писал, что в конце концов мы будем увидеть Бога. И в Откровении то же самое. В самом конце Библии, книгам Апокалипсиса, Откровения написано, что народ Божий будет в конце концов смотреть на его лицо. Это для меня достаточно, что я буду смотреть на его лицо. Лицом к лицу с Богом. Конечно, сейчас мы как-то думаем, да нет, это невозможно. Почему мы думаем, это невозможно или даже неприятно, когда я думаю, допустим, смотреть лицом к лицу с Богом, как-то не хочется. Потому что, почему? Потому что у нас все такие совесть греховные, ну, греха. Все знаем, что я не то, я не достойный, не могу как-то, это неприятно. Даже думать об этом, что я, как грешный маленький человек, вот, смотреть лицом к лицу с Богом, нет, как-то нет. Но это имеется в виду, что мы будем не только получить прощение, а мы будем убеждены, что на самом деле мой грех уже не препятствие. Я могу смотреть лицом к лицу с Богом. И почему он начинал об этом говорить? Он это начинал в контексте любви. То есть он имел в виду, что если это в конце концов судьба мою, что я буду смотреть на самом лицу Богу, какой ответ, чем жить в любви? Хорошо, тогда это все-таки в конце концов возможно, из-за того, что Иисус умер на кресте, на Голгофе, умер и воскрес. И мы будем это праздновать, как он сказал, через хлеб и чашу. Я прочитаю 1 Коринфянам 11, начиная 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерии и сказал: «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Давайте тогда помолимся за хлеб. Отче, спасибо Тебе за тот любви, который Ты показал нам, оказал нам так свободны, так дорого для Тебе и так обильно для нас во Христе. Отче, спасибо Тебе. И мы, Отче, хотя мы очень далеко от Твоего лица, мы верим, что через Его жертвопринесение мы сможем на самом деле приближаться к Тебе. Отче, тогда дай нам прощение. Дай нам, чтобы в конце концов Его тело было бы часть наша, и мы будем часть Его тела. И будем жить с Ним вечно. Во имя Него. Аминь.